Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В прошлые времена был такой христианин, он был преподавателем семинарии, и он имел обыкновение свой курс в семинарии, курс по богословию, начинать такими словами. Обращаясь к своим студентам, он говорил: «Мы должны помнить, что, рассуждая о Боге, мы не можем говорить о Нем без того, чтобы Он слышал каждое наше слово. О наших товарищах можно говорить так, что они не услышат. О людях возможно говорить за их спинами. Однако Бог везде, в том числе и в этом зале. Поэтому во всех наших рассуждениях, — говорил этот человек, — мы должны сознавать Его присутствие и говорить о Нем как бы перед Его лицом». Действительно, дорогие друзья, Бог присутствует везде. Нет на земле такого уголка, где не было бы Бога. Бог слышит все, что мы произносим. Нас могут не слышать друзья, но Бог слышит. Нас могут не видеть люди, но Бог видит. Эта истина очень ярко однажды открылась перед Иаковом. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие, 28 главу. Книга Бытие, 28 глава, и пока вы открываете, я напомню предысторию. До этого в предыдущих главах мы читали о том, как Иаков обманул своего отца и брата и обманом получил отцовское благословение. Из-за этого его брат Исав, у которого он таким образом украл благословение, Исав намеревается его убить. И из-за этого, как следствие, мать Иакова и Исава Ревекка советует своему любимому сыну Иакову бежать. Она советует, чтобы он забыл пока что про все имущество своего отца, ни на что не претендовал, но бросив все и бежал из отцовского дома как можно дальше и как можно быстрее. Она советует, чтобы он направился к ее родственникам в тот город, откуда сама она была родом, в Харан. Затем в начале 28 главы мы читаем о том, как Исаак благословляет Иакова на это путешествие. По-видимому, к этому моменту Исаак уже понял, что то, что произошло, было от Бога. Хотя Иаков обманул, и хотя Иаков был виновен в своем обмане, в своем поступке, и сейчас он пожинал, откровенно говоря, плоды этого поступка, он должен был бежать из отцовского дома, спасаясь от гнева брата, но тем не менее Исаак, по-видимому, в этом все-таки увидел руку Божью. Возможно, он вспомнил то пророчество, которое было об Иакове и Исаве еще до их рождения. Помните, это пророчество гласило, что меньший будет главенствовать над большим. И теперь-то Исаак увидел, что это пророчество начинает исполняться. Несмотря на все его старания, несмотря на его план благословить старшего сына Исава, так получилось, вопреки его воле, что все-таки он благословил, не зная того, благословил младшего. Итак, смирившись с этим фактом, в начале 28 главы Исаак благословляет все-таки Иакова на это путешествие, и более того, он желает ему, чтобы с Иаковом пребывало Авраамово благословение. Вы понимаете, насколько это значимая истина. Авраамово благословение – это центральный элемент всей книги Бытие. Начало книги Бытия ведет к Авраамову благословению. Еще начиная с грехопадения людей, когда говорится, что семя жены поразит сатану, мы живем с ожиданием, как же это благословение придет. И потом, по мере развития истории, мы приходим, наконец, к жизни Авраама. И вот здесь вот раскрывается именно в Авраамовом благословении, что из потомков Авраама произойдет то самое семя, которое поразит сатану. В семени Авраама благословятся все народы. Это кульминационный момент Авраамова благословения. И вся оставшаяся часть книги Бытие, она показывает, как Авраамово благословение передавалось из поколения в поколение и как оно проявлялось в жизни потомков Авраама. И вот очередной раздел книги Бытие с 28 главы рассказывает о том, как Авраамово благословение перешло к Иакову. вопреки всем ожиданиям, вопреки тому, что он не был первородным, поэтому как бы по праву рождения не мог претендовать на это благословение, вопреки тому, что он не был достойным кандидатом, он был обманщиком, но несмотря на это, Божье милосердное избрание именно его призвало для благословения. Итак, к началу 28 главы мы видим, как Иаков отправляется в путь. Несколько дней он проводит в дороге. Дорога от его места, где он проживал, до Вифиля, к чему мы сейчас подойдем, занимала несколько дней. Эта дорога для нас не описана. Нам не рассказывается о его первой ночевке. Он несколько раз ночевал на протяжении этого пути. За один день это расстояние невозможно было преодолеть. Он несколько раз ночевал, но нам не рассказывается о его первой ночевке, о его второй ночевке, возможно, третьей. Но нам рассказывается всего лишь об одном происшествии. Всего лишь об одной ночи, которую он провел вместе, которая впоследствии будет названа Вифилем. Почему именно об этой ночевке из всего долгого путешествия Иакова рассказывает нам Моисей? Потому что здесь происходит очень и очень необычное событие. Во время последней ночевки, перед тем, как Иаков выйдет за пределы Ханаана, за пределы земли обетованной, а Вифиль как раз это место последней ночевки перед тем, как переправиться через Иордан. Вот именно здесь Бог является Иакову. До этого мы ничего не читаем о том, чтобы Бог являлся Иакову напрямую. Его предкам являлся Бог. Аврааму являлся Бог. Его отцу Исааку являлся Бог. Но Иаков до этого жил в такой реальности, когда он не знал, что такое явление Бога. Он знал о Боге только со слов его родителей и со слов дедушки Авраама. И теперь впервые ему является, как наследнику Авраамова благословения, ему Бог является лично. В своем явлении Бог дает Иакову разрешение покинуть Ханаан, поскольку это было очень важное событие в жизни патриархов. Обычно Бог не хотел, чтобы они уходили из земли обетованной, но Иакову он дает персональное разрешение покинуть Ханаан. И Бог обещает быть с ним даже за пределами земли обетованной. Я надеюсь, что вы успели уже открыть 28 главу книги Бытие. Мы прочитаем стихи с 10 по 19, с 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии, то есть из того места, где они с семьей проживали до этого, и пошел в Харан, то есть туда, откуда родом была его мама Ревека. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Как мы сказали, этот путь был долгий, у него было много ночевок, но автор рассказывает нам только об одной ночевке. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, то есть к западу, и к востоку, и к северу, и к полудню, то есть к югу. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. Итак, в этом тексте мы с вами увидим видение Иакова и реакцию Иакова на это видение. Видение Иакова и его реакция. Это очень важное видение. Оно преподает нам очень много важных уроков о Боге. Давайте рассмотрим видение Иакова. Посмотрите еще раз на стихи с 12 по 16. Давайте еще раз прочитаем, что именно увидел перед собой Иаков. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Будет потомство твое, как песок земной, распространится по земле. И вот я с тобою, сохраню тебя везде». И 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на этом месте, а я не знал». Во сне Иаков видит лестницу. Эта лестница, как он понимает, соединяет землю и небо. И он в результате этого видения приходит к выводу, который мы в 16 стихе прочитали: «Господь присутствует на этом месте». Давайте немножечко подумаем об этом. Что это была за лестница? Была ли это настоящая лестница, так сказать, постоянная постройка, капитальная постройка, которая с места не сдвигается, да, которая всегда стоит на этом месте? Иными словами, был ли это какой-то особый такой портал, соединяющий землю и небо? Знаете, как иногда в фантастических фильмах показывают, как будто есть какой-то портал, который соединяет один мир с якобы другим миром. И вот для того, чтобы попасть из одного мира в другой мир, нужно найти именно вот эту точку. Ну, там, как правило, еще какие-нибудь секреты разгадать, да, чтобы проникнуть через этот портал. Но все равно, это какая-то одна точка, в которой осуществляется связь между двумя мирами. Так вот, был ли это какой-то такой особый космический портал, именно в этом месте находящийся, что для того, чтобы попасть на небо, нужно было подойти именно к этому месту? Или для того, чтобы ангелы из Божьего другого измерения попали к нам, в наш обычный мир, они должны были воспользоваться этим космическим лифтом. Скажу то же самое по-другому. Был ли это такой пешеходный переход? Знаете, как иногда стоишь на улице, улица длинная-длинная, и тебе нужно вот в тот магазин, который прямо на противоположной стороне. Но ты не можешь пройти напрямую к этому магазину. Тебе до этого магазина всего 20-30 шагов сделать, но ты не можешь сделать эти 20-30 шагов, потому что здесь сплошное движение, и ты не имеешь права перейти дорогу здесь. Тебе нужно идти полкилометра вон до того следующего перекрестка, чтобы там перейти улицу, и потом полкилометра обратно. Так вот, может быть, и в Божьем мире, в духовном мире тоже есть какие-то такие пешеходные переходы для ангелов, какие-то особые места, по которым какие-то лестницы, по которым ангелы спускаются. И если ангелу нужно вот прямо к вам, вот здесь вот ангел рядом с вами стоит, ему нужно навстречу с вами и вам помочь, но он не может, потому что рядом портала нет. Ему нужно лететь в Вифиль, там в Вифиле он телетранспортируется на землю и потом обратно прибежит, чтобы уже здесь вам помочь. Так это или не так? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Библия не сообщает нам ни о каких таких фантастических порталах, соединяющих небо и землю. Библия показывает нам, что на любом месте присутствует Бог, и что ангелы способны прийти на помощь человеку в любой момент, и им не нужно путешествовать для этого какими-то долгими окольными путями. Тогда что же означает эта лестница? В чем смысл вот этого видения? Смысл этого видения символический. То есть это не то, чтобы именно здесь, в Вифиле, присутствует особое место соединения, эскалатор такой или лифт, который между небом и землей курсирует. Нет, это символ. Это видение, оно могло бы в принципе быть показано Иакову на любом месте. На 2 километра севернее, на 50 километров южнее, если только там в море в какое-нибудь не попадет, да, вот, по карте. В принципе, в любом месте Иакову могло быть показано это видение, и в любом месте оно было бы истинным. На самом деле, на любом месте есть такая лестница. И дело даже не в лестнице, а дело в символе, который эта лестница передает. Это символическое видение, которое должно было преподать Иакову несколько важных уроков о Боге и о его действии в земной истории. Что Иаков должен был понять или узнать из этого видения? Во-первых, он должен был узнать, что между землей и небом действительно есть лестница. Она не обязательно в Вифиле располагается, но она есть. То есть небо не отделено от земли, небо соединено с землей. Лестница – это то, что соединяет два этажа. И акцент именно на слове «соединяет». Так вот, между небом и землей есть соединение. Это указывает на то, что небеса недалеки от Иакова. Дорогие друзья, точно так же и в отношении всех нас можно сказать, что небеса недалеки от нас. Даже если вы не видите в этот момент Божьего присутствия. Даже если небо кажется для вас закрытым, где-то рядом с вами есть лестница, связывающая вашу жизнь с небесами. Всегда и на любом месте есть связь между вами и небом. Небо недалеко от вас. Небо всегда связано с вашей жизнью. В Деяниях апостолов, 17 главе, апостол Павел выступает перед греческими философами. И там, перед греками, он говорит о Боге удивительную истину. Он говорит, Деяния 17 глава 26 и 27 стихи. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». То есть, смотрите, он говорит о какой географии? «По всему лицу земли», максимально широкая география. «Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли?» И здесь люди могли бы подумать, да, нам действительно нужно искать Бога, не ощутим ли мы его, не найдем ли мы его. Может быть, нам нужно искать вот этот особый портал, соединяющий небо и землю. Может быть, нам нужно найти на нашей планете такие места с особо высокой энергетикой, в которых была бы связь с Богом особенно сильная. Может быть, нам нужно отправиться в Вифиль. Или, может быть, нам нужно отправиться в Вавилон, древний город, где люди думали построить башню высотою до неба. Может быть, там ворота небес. Кстати, вы знаете, что по-вавилонски, на аккадских наречиях, само название Вавилона – это и есть ворота Бога. То есть, может быть, там особые какие-то ворота. Но вот вслед за этим апостол Павел добавляет одну важную истину. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Дорогие друзья, чтобы найти эту связь с Богом, вам не нужно искать какое-то особенное место с высокой энергетикой на лице нашей планеты. Для того, чтобы найти Бога, вам не нужно отправляться к какому-то особенному святому источнику. Для того, чтобы найти Бога, вам не нужно найти какой-то особенно освященный храм или какое-то другое особенно благодатное место. Нет, нет и еще раз нет. Писание очень четко учит, что Бог недалеко от каждого из нас. Он хочет, чтобы вы искали Его, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Но искать Бога нужно не в географии. Искать Бога нужно рядом с вами. Он и недалеко от каждого из вас. Скажу то же самое другими словами. Искать Бога нужно не в географии, а искать Бога нужно в истине. На любом месте нашей планеты, в самой пустынной точке, максимально далеко от всех самых намоленных храмов, подчеркиваю, максимально далеко, вы найдете Бога, когда вы примете истину. Ибо Он недалеко от каждого из вас. На любом самом неожиданном месте может открыться эта лестница, связующая вашу жизнь с небесами. И даже если вы окажетесь где-то вдалеке от родного дома, как это было с Иаковом, ведь Иаков ушел от своих родителей, он ушел из родного дома, он остался один, казалось бы, брошенный всеми на этой земле, именно там, в одиночестве, он увидел, что его жизнь, вот это место, где он находится, с небесами соединяет лестница. Дорогие друзья, даже если вы будете отгорожены от всех, оторваны от родного дома и лишены всякой человеческой поддержки, как Иаков, вы никогда не оторваны от Бога. На каждом месте этой планеты, в каждый момент вашей жизни, вашу жизнь и небеса соединяет невидимая лестница. Если вы не видите ее, то это не потому, что ее нет рядом с вами или на этом месте, но это потому, что у вас нет глаз, чтобы ее увидеть. Но об этом мы попозже еще поговорим. Итак, Иаков должен был узнать, что между землей и небом есть связь. Далее Иаков должен был узнать, что по лестнице поднимаются и спускаются ангелы, ведь это он увидел в своем видении. Он не просто увидел какую-то пустую лестницу. Он увидел лестницу заселенную, если так можно сказать. По ней поднимались и спускались ангелы. О чем это должно было говорить Иакову? Это должно было сказать ему, что между землей и небом осуществляется непрерывное сообщение. То есть не просто какая-то потенциально возможная связь, но есть непрерывное сообщение. Ангелы, они поднимаются с земли, восходят по этой лестнице. И мы читаем с вами в других книгах Священного Писания, что ангелы нередко предстают перед Богом и отчитываются перед Ним о том, что они видели и слышали на земле. Это подчеркивает, это, конечно, не говорит о том, что Бог сам этого не знает, но это подчеркивает, что к Богу стекается вся информация. Нет ничего скрытого от Него. Он знает абсолютно обо всех происшествиях, и Он по-прежнему остается Богом, контролирующим ситуацию. Далее ангелы спускались по этой лестнице, то есть они с небес спускались на землю. Для чего? Для того, чтобы исполнять Божьи поручения. Опять же, это не значит, что Бог сам не мог бы чудесным образом какие-то вещи совершать на земле. Он все бы это мог делать, но Бог избрал другой образ действия. Бог избрал действовать на земле через своих посредников. И поэтому Он привлекает для своего действия, Он привлекает небожителей, ангелов, для того, чтобы они были исполнителями Его воли и совершали какие-то Его поручения на земле. И Бог привлекает для этого земных жителей. Не правда ли, Бог привлекает людей для того, чтобы они исполняли Его поручения? Он нередко дает такие поручения своим пророкам: «Иди, сделай вот это», и они это совершают. Пророк мог бы сказать: «Ну, Господи, разве ты сам не можешь это сделать? Зачем мне сейчас идти, несколько дней тратить, чтобы идти туда, что-то говорить тому человеку? Ты лучше сразу ему мысль пошли вот так вот телепатически, пусть он сам сразу все поймет». Но нет же, Бог избрал другой образ действия. Бог избрал действовать на земле через посредников, потому что Он хочет привлечь весь тварный мир в созерцание разворачивающейся на их глазах удивительной истории. Когда ангелы становятся соучастниками Божьих действий, они еще больше познают Бога и еще больше поклоняются Ему. А как насчет людей? То же самое. Когда мы с вами становимся соучастниками Божьих действий, когда мы молимся о каких-то вещах, когда мы исполняем Божью волю и Божье поручение, записанное для нас в Священном Писании, мы становимся соучастниками Божьего действия, и перед нами картина Его могущественного действия, Его провидения открывается еще яснее. И тогда мы начинаем еще больше познавать Его и больше поклоняться Ему. Ангелы, как мы знаем, посылаются нередко от Бога на помощь людям. Например, в той же книге «Бытие» в 24 главе Авраам говорит своему слуге. Мы об этом раньше уже читали, я лишь напомню вам это. «Бытие» 24 глава 7 стих, Авраам говорит своему слуге: «Бог пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Хотя во всей дальнейшей истории ничего не сообщается об этом ангеле. Мы не знаем ничего, Библия не говорит, что и потом ангел шел перед ним, или ангел его подтолкнул, или ангел дернул его за рукав, или ангел повернул его голову, чтобы он что-то увидел. Ничего такого мы не читаем, Библия об этом просто не сообщает. Но есть важная часть информации, которую нельзя упускать. Бог пошлет ангела своего, и этот ангел сыграет какую-то роль в том, чтобы исполнилась Божья воля. послания к евреям в Новом Завете мы уже читаем, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Хотя мы не видим их рядом с собою, и мы не понимаем, что именно они делают в этот момент. И значит, нам не нужно это знать. Бог это нам не открыл, это значит, не наше дело. Они будут делать то, что Бог им скажет, будут выполнять Божьи поручения. Но тем не менее мы узнаем из Библии, что наш мир наполнен ангелами. И ангелы восходят и нисходят. Они поднимаются на небо в присутствие Божье и что-то ему сообщают. И они спускаются от него, выполняя какие-то поручения в нашей жизни. Дорогие друзья, это указывает на то, что небо всегда готово вас слышать. Любая информация от вас всегда будет донесена до Бога. И Бог всегда услышит и узнает все, что происходит в вашей жизни. И это подчеркивает также обратную сторону. Небо всегда готово прийти к вам на помощь. В самых отчаянных ситуациях, когда кажется, рядом нет никакого другого помощника, как это было у Иакова, он был сейчас абсолютно один. Кстати, он сам был виноват в том, что он остался один, да? Не надо было всех обманывать. Когда ты начинаешь обманывать людей вокруг себя, ты рано или поздно останешься один. Он был виноват в этом, и Бог его еще будет учить, и Бог будет его еще перевоспитывать. Но тем не менее, хотя он остался один, казалось бы, рядом не было никакой человеческой поддержки, все равно Бог всегда способен послать своих ангелов, чтобы они защитили его и помогли ему. Ну и, наконец, в-третьих, Иаков должен был узнать из этого видения, что всем этим руководит Бог. Заметьте, что Бог изображен в этом видении стоящим где? Стоящим не просто где-то в серединке лестницы или внизу лестницы на земле. Где стоит Бог в его видении? Наверху лестницы. Это подчеркивает его возвышенное положение. Он стоит над всем, над всей этой лестницей. Это значит, что он владыка, он царь, и весь этот могущественный мир ангелов, которые спускаются и поднимаются по лестнице, подчиняется Богу. Бог Библии – это не отстраненный от мира Бог философов. Вы знаете, некоторые философы говорили, что да, Бог есть, Бог сотворил мир, но когда он сотворил мир, он заложил в этот мир какую-то свою программу, он завел его как часовщик, заводит часовой механизм и оставляет эти часы тикать сами по себе, а сам удаляется в сторонку и уже не вмешивается в это дело. Нет, Бог это не просто часовщик, который сотворил часы и завел их, задал им какие-то законы. Бог Библии – это Бог, который принимает активное участие в земной истории. Между небом и землей всегда есть связь, всегда есть лестница, всегда есть сообщение. Ангелы восходят и нисходят, и Бог всегда прямо контролирует этот процесс. Он стоит на вершине этой лестницы, за всем наблюдает и посылает своих ангелов в качестве служебных духов, как мы прочитали, тем, кто имеет наследовать спасение. Итак, Бог активно участвует в земной истории и контролирует все события. Рассказывают, что к одному раввину однажды подошел язычник и сказал ему: «Мои боги сильнее твоего бога». «Почему?» – спросил мудрец. Язычник ответил ему: «Потому что…» – и здесь он сослался на историю из Торы, из Пятикнижия Моисеева. Он сказал: «Когда твой бог явился у горящего куста Моисею, то Моисей закрыл свое лицо. А когда Моисей увидел змея, а змей – это как раз мой бог, сказал ему язычник, то он убежал от него». То есть смотри, перед твоим богом он просто закрыл лицо, от моего бога он убежал. Это значит, что мой бог сильнее твоего бога. Тогда раввин ответил ему: «Когда наш бог является кому-то, мы не можем убежать от него, потому что он на небесах и на земле, на море и на суше. Поэтому Моисей не убежал от него, потому что он знал, что бесполезно куда-либо бежать от Бога.
А вот чтобы убежать от твоего Бога, от змея, достаточно сделать всего несколько шагов. Дорогие друзья, действительно, Бог присутствует везде. И в любой точке земного шара, и в любой момент жизни, твоей жизни, есть лестница, соединяющая землю и небо, соединяющая тебя с небесами. Бог недалеко от каждого из нас. Псалмопевец в 138-м псалме говорит: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? То есть, может быть, я не просто уйду куда-то, а просто спрячусь. Тьма вокруг меня покроет, свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма, продолжает псалмопевец, не затмит от тебя. И ночь светла для Божьих очей, как день, как тьма, так и свет. Абсолютно одно и то же. Для Бога нет никакой разницы, темнота или светлое время суток. Он одинаково хорошо видит в любое время, и ему не нужно даже специальные какие-то там приборы ночного видения. Бог знает и видит абсолютно все, что происходит в твоей жизни. Дорогой друг, над твоей жизнью стоит Бог. Твою жизнь с небесами соединяет постоянно незримая лестница. И между небом и землею всегда осуществляется взаимосвязь. Бог всегда готов услышать, когда ты взываешь к Нему. Бог всегда видит, что происходит в твоей жизни. И Бог всегда готов ответить и послать свою помощь. Далее, после того, как Иаков увидел это видение в картинке, если так можно сказать, в образе, вслед за этим Бог дает Иакову словесное откровение. Он повторяет ему обещание земли, потомство, благословения. Он обещает быть с Иаковом везде. Это 15 стих, и он обещает возвратить Иакова в землю обетованную. Итак, Бог обещает быть с Иаковом везде. Давайте теперь посмотрим на вторую часть этой небольшой истории и поговорим о реакции Иакова. Какой была реакция Иакова на это откровение? Писание сообщает о нескольких действиях с его стороны. Прежде всего, мы видим, что Иаков испытал сильный страх. Посмотрите на 17 стих. «И убоялся и сказал, как страшно это место». Страх Иакова подчеркнут дважды. Два слова говорят об этом. «Убоялся». И мало того, что нам подчеркивает автор, что Иаков испугался, сам Иаков говорит, как страшно это место. Причина страха объясняется следующим образом в 16-17 стихах. Истинно Господь присутствует на месте этом. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. То есть присутствие Бога на каком-то месте, это уже факт достаточно страшный. Это уже такой факт, который достаточен для того, чтобы заставить нас содрогнуться и упасть на колени. И действительно, когда мы читаем Библию, мы сталкиваемся с самыми разными людьми. Мы видим много случаев, когда Бог являлся напрямую отдельным людям, Его пророкам. И какой была обычная реакция на явление Божьей славы? Страх. Обычная реакция на явление Божьей славы в Священном Писании – это не харизматическое увеселение, а страх. Знаете, иногда некоторые люди, некоторые христиане, они забывают об этом, и они выдают как бы желаемое за действительное – они свои эмоции выдают за Божье присутствие. И они себя, свои эмоции, доводят до какого-то определенного накала, определенного состояния. И вот когда они почувствуют особенную легкость, особенное увеселение, особенную радость, так что, знаете, некоторые из них начинают даже безудержно хохотать, вот тогда они говорят: «О, Бог присутствовал здесь, так здорово, вот Бог был со мной, я почувствовал». Или увидел, или Бог меня коснулся, и так далее. Но, дорогие друзья, это очень мелкое представление о Боге. Если ваш Бог такой, что Его явление, щекочет вам душу и заставляет вас загигикать, то это какой-то очень странный Бог. Скорее всего, вы не Бога увидели, вы какую-то свою фантазию увидели. Не Бога почувствовали, а свое воображение почувствовали. Не Бог вам явился, а вы свои эмоции просто довели до определенного состояния, которое на самом деле с явлением Бога имеет очень мало общего. Когда мы читаем в Священном Писании о явлении Бога, мы видим снова и снова повторяющуюся картину, одну и ту же картину. Это благоговейный страх. Люди цепенели. Люди не в силах были сдвинуться с места. Люди падали. Люди чувствовали себя грешниками, исповедовали свои грехи и взывали к Богу только лишь об одном, о Его милости. Такая реакция была у многих библейских героев. Мы увидели уже с вами реакцию Иакова. Иаков сказал: «Страшно это место!» Он испугался. Точно такая же реакция позже будет у Моисея, величайшего пророка Ветхого Завета. Когда Моисей увидел славу Божью, то в книге Исход, 34 главе 8 стихе сказано, что он тотчас пал на землю и поклонился. Заметьте, когда Моисей увидел славу Божию, он не запрыгал от радости и не сказал: где же моя гитара, где мои гусли, петь хочется, ликовать и танцевать. Нет, когда он увидел славу Божию, когда ему было явление Бога, он пал на землю. Это был страх. Он поклонился. Когда еще один величайший благовестник Ветхого Завета, Исаия, увидел явление славы Божьей, у него была точно такая же реакция. Он в 6 главе описывает, что увидел Бога, сидящего на престоле высоком и превознесенном, вокруг которого ангелы восклицали: «Три святое, свят, свят, свят Господь Саваоф». Что он сказал? «Горе мне». Когда Исаия почувствовал присутствие Бога, он не сказал: ой, как хорошо на душе, благодать-то какая, вот замечательно вообще, всегда бы так. Когда он почувствовал присутствие Бога, он сказал: горе мне. Почему? Потому что он творение, которое стоит перед святым Богом. Горе мне, погиб я, восклицает он, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, у которого также нечистые уста, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Кто-то может сказать: ну это было в Ветхом Завете, а в Новом Завете все по-другому. Но нет, дорогие друзья, в Новом Завете не все по-другому, в Новом Завете все так же. Когда, например, рыбак Петр, один из учеников Иисуса Христа, осознал, что перед ним находится святой Мессия, Бог, пришедший во плоти, то он принес слезное покаяние. Помните, он припал к ногам Иисуса Христа в лодке, и он сказал ему: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Когда творение чувствует присутствие абсолютно святого, великого Бога, царя, то реакция всегда одна и та же. Это реакция не начать прыгать, веселиться и броситься сразу, там, я не знаю, на руки, на колени к Иисусу Христу, начать там играть, как-то бормотать что-то, веселиться и смеяться. Реакция одна и та же – это реакция отделения. Потому что человек чувствует осуждение, он чувствует свою вину. И Петр сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И ему понадобилась милость Христа, чтобы преодолеть вот этот вот благоговейный страх. Кто-то из вас скажет: «Но это было до распятия Христа». До распятия Христа все было по-другому. Тогда да, тогда еще люди были, они чувствовали свою вину, тогда еще они могли испытывать страх, тогда еще проблема греха не была решена. Но вот после распятия все по-другому. После распятия, когда мы встречаемся со святым Богом, у нас не остается ничего, кроме веселья. Так? Нет. После распятия любимый ученик Иисуса Христа Иоанн увидел своего Спасителя, Иисуса Христа. Напоминаю, что это было уже после распятия. И это был не тот старый Иоанн, это был новый Иоанн. Иоанн, возрожденный к новой жизни. Иоанн, апостол Иисуса Христа. Иоанн, который проповедовал другим, и благодать, через которого распространялась на многих и многих людей. И вот этот новый Иоанн, который был любимым, к тому же учеником Иисуса Христа, возлежал у него на груди во время земного служения Христа, когда он увидел его в небесной славе. Как он отреагировал на это явление? Абсолютно точно так же, как Моисей, Исаия, Иаков, как Петр до этого. В книге Откровения, 1 главе 17 стихе сообщается: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Дорогие друзья, вот именно такое чувство испытал Иаков, когда ему явился Господь в Вифиле. Он осознал Божье присутствие, и он понял, что это страшное явление, потому что Бог великий и святой, а он человек, слабое творение, да к тому же еще и грешный. Согласно Нового Заветному учению, страхом Божьим должны руководствоваться все верующие. Во 2 Коринфянам 7 главе 1 стихе нам заповедуется, что мы должны совершать святыню в страхе Божьем. В Ефесянам 5 главе 21 стихе говорится, что мы должны повиноваться друг другу, как в страхе Божьем. То есть это не что-то устаревшее, что было в Ветхом Завете. Это нечто, что сопровождает нас постоянно и должно постоянно присутствовать в Новом Завете. И в нашем доме, в доме молитвы, помните, как Иаков сказал, это дом Божий, это место святое, страшное это место. Дорогие друзья, если наша церковь, если наша поместная община будет жить правильной христианской жизнью, если здесь всегда будет возвещаться Божья истина, и если наша жизнь будет преображена Божьей истиной настолько, что в нас будет видно действие Божье и Божье присутствие, тогда люди, которые будут приходить на это место, они будут говорить те же самые слова. Как страшно это место. Это дом Божий. Это место святое. Помните, как в первом послании к Коринфянам 14 главе говорится об этом? Там говорится, что всякий неверующий, когда придет в церковь, если он там слышит истину, то что он? Он обличается. Ему становится неловко. Он чувствует осуждение своих грехов. И что он говорит? Подлинно на этом месте Господь, подлинно с вами Бог. То есть он испытывает то же самое, что испытал Иаков. Как страшно это место. Здесь присутствует Господь. Страшно, потому что здесь звучит осуждение его грехов святым Богом. Дорогие друзья, книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих говорит нам: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Мы с вами увидели, мы не успеем некоторые еще аспекты реакции Иакова разобрать, но это не страшно, мы увидели самое главное. Мы увидели Божье откровение о том, что между небом и землей всегда осуществляется взаимосвязь. Бог недалеко от каждого из вас. Бог недалеко от тебя. Если бы я мог каждому из вас сказать эти слова индивидуально, я бы очень хотел это сделать. Уходя с этого места, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас применил эту истину к себе, чтобы каждый из нас услышал эту истину, обращенную лично к вашему сердцу. Бог недалеко от тебя, дорогой друг. Если ты не видишь Его, то проблема не в том, что Бога нет рядом с тобой, но проблема в тебе. Однажды к Августину подошел язычник. Язычник пришел со своим идолом, и он, показывая Августину своего идола, сказал: «Вот мой Бог, а где твой?» Он подразумевал, что как бы, опять же, с победным чувством таким подошел, подразумевал, что вот моего-то Бога я могу показать, это значит, что Он есть. А если ты не можешь мне показать твоего Бога, покажи мне, где твой Бог? Если ты не можешь мне показать твоего Бога, значит, Его нет. Но Августин ответил на это. Августин сказал: «Я не могу показать тебе моего Бога, но не потому, что нет Бога, которого можно было бы показать, а потому, что у тебя нет глаз, которые могли бы его увидеть. Я не могу показать тебе моего Бога, но не потому, что нет Бога, которого можно было бы показать, но потому что у тебя нет глаз, которые могли бы его увидеть. Иными словами, дорогие друзья, чтобы увидеть Бога, нужны особые глаза, особое зрение, духовное зрение. Я не имею в виду какое-то физическое видение, я имею в виду для того, чтобы увидеть реальность Бога в своей жизни. Для того, чтобы познать Бога, нужно особое духовное зрение. И, к сожалению, у всех неверующих людей эти глаза отсутствуют. Это зрение закрыто от них, недоступно для них. Помните, как Писание говорит, что невозрожденный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Дорогой друг, чтобы ты осознал реальность Божьего присутствия в твоей жизни, чтобы ты в духовном смысле понял, если так можно сказать, в духовном каком-то смысле увидел эту лестницу, соединяющую твою жизнь с небесами, увидел, что между тобой и небом всегда осуществляется взаимосвязь. Для этого ты должен приобрести духовное зрение. Бог должен открыть твои глаза. Поэтому я призываю тебя сегодня просить Бога, чтобы Он открыл тебе истину, чтобы Он дал тебе веру, чтобы ты смог уверовать в Евангелие, и чтобы таким образом тебе открылось вот это духовное зрение, и ты увидел бы эту символическую лестницу, соединяющую тебя с небесами. Ты должен узнать, что Бог гневается за твои грехи. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Библия говорит, что Бог ни одного греха не оставит без наказания, потому что Он абсолютно справедливый судья. Но Библия также показывает нам Божью любовь. Для того, чтобы твои грехи простить, для того, чтобы показать свою любовь к тебе, Бог совершил самое великое действие. Бог совершил нечто, о чем никто бы из людей, и никто из ангелов, и никто из творения не мог бы додуматься до этого. Бог сам пришел на землю в лице второго лица Троицы Иисуса Христа. Бог прожил совершенную жизнь. И Бог не просто взмахнул волшебной палочкой, чтобы по мановению волшебной палочки что-то изменилось и исправилось, но Бог отдал себя в жертву. Иисус Христос пожертвовал собою ради тебя. Он взял на себя твое наказание. Твои грехи были вменены, засчитаны Иисусу Христу. И Он пострадал за тебя. И Он принял твою смерть. Он умер и воскрес. Он заплатил за твои грехи сполна. И теперь Он призывает тебя, чтобы ты уверовал в Него. Уверовал в Иисуса Христа, умершего за твои грехи и воскресшего. Он призывает тебя стать учеником Иисуса Христа и последовать за Ним, потому что в этом и есть суть спасительной веры. Вера обязательно следует за Христом. И Он обещает простить тебе твои грехи. Между тобой и небом всегда есть лестница. В любой момент твоей жизни и на любом месте. Между тобой и небом всегда есть взаимосвязь. Бог всегда готов слышать твою молитву. Проси у Него прощения. Проси у Него помощи. Бог простит тебя, Бог придет к тебе на помощь. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за это чудесное, вдохновляющее, утешающее поучение. Как Ты когда-то Иакову показал лестницу, соединяющую небо с землей, так Ты нам сейчас напоминаешь и учишь нас, что между нашей жизнью и небесами всегда есть взаимосвязь. Ты недалеко от каждого из нас, на любом месте, и нам не нужно ходить куда-то далеко для того, чтобы приблизиться к Тебе. Ты недалеко от каждого из нас в любой момент и в любой точке земного шара. Потому что мы познаем Тебя, и мы приближаемся к Тебе не ногами, но сердцем. Мы познаем Тебя и приближаемся к Тебе не через какие-то святые места, но через истину, в которую мы можем уверовать на любом месте. Я прошу Тебя особенно о тех людях, которые еще не уверовали в истину Евангелия, которые еще не обратились к Тебе. Коснись их сердец благодатью Твоею. Откройся им. Помоги им понять, что их жизнь связана с небесами. И помоги им обратиться к Тебе. И мы все благодарим Тебя за то, что Ты всегда готов приходить к нам на помощь, всегда слышишь наши молитвы. И никогда в нашей жизни Ты нас не оставляешь. Мы благодарим Тебя за это и поклоняемся Тебе. Аминь.